Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер, — все больше удивлялся Голицын. «Отец Петр, я очень виноват перед вами. Простите меня», — сказал и протянул ему руку. Тот крепко сжал ее и вдруг покраснел, замигал, всхлипнул и бросился к нему на шею. «Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните, авось на что-нибудь и я сгожусь, вот уже сами увидите», — обнимал, целовал его с нежностью. «А что, друг мой, у исповеди, у святого причастия давно не бывали?» — прибавил, как будто не кстати, но Голицыну показалось, что это и есть главное, зачем он пришел. Освободившись из его объятий, он опять, как давеча, посмотрел на него в упор. Те же маленькие, под нависшими веками треугольные щелки глаз с выражением двойственным «простота и хитрость». Сколько ни вглядывался, не мог решить, очень хитер или очень прост. «Давно», — ответил нехотя. «А сейчас не желаете?» «Нет, не желаю». По русским законам духовник обязан доносить о злоумышлениях против высочайших особ, открываемых на исповеди, — вспомнилось Голицыну. Отец Петр как будто хотел еще о чем-то спросить, но вдруг замолчал, потупился. Потом встал, заторопился. «К вашему соседу, князю Оболенскому. Тут сейчас рядом, вот за этой стенкой. Кажется, приятели?»
«Приятели.
Поклон передать?»
«Передайте».
Голицыну не понравилось, что отец Петр с такой легкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в заговор. «Ах, чуть не забыл!» — спохватился Мысловский, полез в карман и вынул старый кожаный футляр. «Очки!» — вскрикнул Голицын радостно. «Откуда у вас?» «От господина Фрындина?» «Да ведь отнимут. Одну пару уже отняли».
«Не отнимут.
Получил для вас разрешение». Не понравилось и это Голицыну. Чересчур с услугами торопится. Слишком уверен, что он примет их, не имея чем заплатить. Господин Фрындин велел передать, что княгиня Марья Павловна здравствуют, на милость Божью уповают крепко, и вас просят о том же. Писать сейчас нельзя, большие строгости, а потом через меня можно будет, — оглянувшись на дверь, зашептал ему на ухо, — все устроится, ваше сиятельство, и в казематах люди живут, только не унывайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог». Поднял руку, хотел благословить, но раздумал, еще раз обнял и вышел. Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казни не будет. Радовался, но радость вчерашняя, безоблачно ясная, в пасти зверя, как у Христа за пазухой, помутилась, как будто осквернилась. Понял, что может быть что-то страшнее, чем пытка и смерть. Пусть отец Петр препростой и придобрый поп, а для него, Голицына, опаснее всех шпионов и сыщиков. Фейерверкер Шибаев принес обед щи с кашей. Постное масло в каше так дурно пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выплюнул. Ни ножей, ни вилок, только деревянная ложка. «Ничего острого, чтобы не зарезался», — догадался он. После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принес ему картуз табаку с щегольской бисерной трубкой. «Покурить не угодно ли?»
«Благодарю вас. Я не курю».
«А разве это не ваше?»
«Нет, не мое».
«Извините-с», — усмехнулся Трусов. От этой усмешки лицо его сделалось еще наглее. Учтиво поклонился и вышел. «Искушение трубкой после искушения телом и кровью Господней», — подумал Голицын с отвращением.
Когда стемнело и зажгли ночник, тараканы по стенам закишели, зашуршали в тишине чуть слышным шорохом. Верхнее звено в окне оставалось незабеленным, сквозь него чернела узкая полоска неба и мигала звездочка. Голицын вспомнил Мариньку. Чтобы не расчувствоваться, начал думать о другом, как бы дать знак Оболенскому. Присел на койку, постучал пальцем в стену, приложил ухо. Не отвечает. Долго стучал, без ответа. Стена была толстая, стук пальца не слышен. Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников и, услыхав ответный стук, обрадовался так, что, забыв часового, застучал, загремел. Вошел ефрейтор Нечипаренко с красную пьяную рожей. — Ты что это, сукин сын, аль мешка захотел? — Какого мешка? — полюбопытствовал Голицын, не оскорбленный, а только удивленный руганью. — А вот как посадят, увидишь! — проворчал тот и, уходя, прибавил так убедительно, что Голицын понял, что это не шутка. — А то и выпарют! Он лег на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит. Подождал. И когда все затихло, опять начал стучать пальцем в стену. Оболенский ответил. Сперва стучали без счету, жадно, неутолимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень. Сердце с сердцем вместе бились. Ты, я, ты, я. Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что он уже не слышал ответа и боялся, не будет. Нет, был. Потом начали считать удары. То ускорят, то замедлят. Изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали. Стуча, Голицын уснул, и всю ночь снилось ему, что стучит. Дни были так схожи, что он терял счет времени. Скатывал хлебные шарики и прилеплял к стене в ряд. Сколько дней, столько шариков. Скуки почти не испытывал. Было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Кружился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтобы не упасть. Единственный Маринькин платок все еще служил ему наволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы. Сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в носу и во рту черно от копоти. Лампада коптила, потому что светильня была слишком толстая. Вынул ее и разделил на волокна. Копоть прекратилась, воздух очистился. Спал, не раздеваясь, еще не умел в кандалах снимать платье. Белье загрязнилось, блохи заели. Можно было попросить свежего, из дому, через Мысловского, но не хотел одолжаться. Долго терпел. Наконец возмутился, потребовал белья у Подушкина. Принесли плохо простиренную, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из жесткой дерюги. Надел с наслаждением.